Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Беззащитные защитники. В России преследуют адвокатов за их профессиональную деятельность. Ад на земле. Как живут люди в российских психоневрологических интернатах и почему об этом должен знать каждый? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает избираться в российский парламент людям, причастным к экстремистским или террористическим организациям, а также тем, кто таким организациям помогал. Соратники Алексея Навального считают, что законопроект направлен против них и может ударить почти по 200 людей, связанным с фондом борьбы с коррупцией, который признан в России иностранным агентом, и штабами политика. Сейчас деятельность обеих организаций приостановлена. Суд рассматривает дело о признании их экстремистскими. Предполагается, что закон будет иметь обратную силу и запретит баллотироваться в Думу даже тем, кто работал в организациях до того, как их признали экстремистскими или террористическими. Такая инициатива вызвала критику со стороны юристов, поскольку противоречит Конституции России. Еще один законопроект, который внесли депутаты, ужесточит наказание за участие в работе нежелательной организации. Руководителей нежелательных организаций предлагается привлекать к уголовной ответственности сразу, без предупреждения по административной статье. Кроме того, россиянам планируют запретить участвовать в заграничной работе организаций, признанных в России нежелательными. Этот законопроект раскритиковали уже в Верховном суде, отметив, что отсутствует мотивированное обоснование, зачем нужно ужесточать наказание. Еще одна инициатива депутатов – запретить публично отрицать решающую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. В Москве в театре «Док» полиция сорвала премьеру спектакля «Соседи» о протестах в Беларуси. Также сотрудники правоохранительных органов пришли в несколько отделений организации «Спид-центр» из-за жалоб на показы гей-драмы «Фанаты». Художница Юлия Цветкова из Комсомольска на Амуре, которую обвиняют в распространении порнографии, объявила голодовку с требованием ускорить рассмотрение своего дела. Оно тянется с ноября 2019 года. А художница Мария Гасанова из Красноярска грозит уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих за перформанс, который она устроила в Пасху 2 мая. Суть акции заключалась в том, что актер в образе Иисуса Христа, стоявший на фоне полотна, оживает и общается с жителями города. На художницу пожаловался в полицию местный журналист Даниил Рад. В Ижевске полиция составила протокол на астролога, которая неправильно поклонялась богу Шиве. Ее обвиняют в незаконной миссионерской деятельности, ей грозит штраф до 5000 рублей. В Канске в Красноярском крае освободили из СИЗО одного из обвиняемых в попытке взрыва здания ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт» 15-летнего Никиту Уварова. Он провел в заключении 11 месяцев. Его обвиняют в организации террористического сообщества. Никакой другой меры пресечения в отношении Уварова не избрали. Еще двое обвиняемых по этому делу, школьники Денис Михайличенко и Богдан Андреев, находятся под домашним арестом. Главный редактор «Важных историй» Роман Анин изучил материалы своего уголовного дела и пришел к выводу, что следователи с 2016 года затягивают разбирательство ради слежки за ним самим и его коллегами. Под предлогом установления автора статьи, в которой рассказывалось о яхте бывшей жены Игоря Сечина, сотрудники органов перехватывали телефонные звонки, онлайн-сообщения и читали почту журналистов «Новой газеты». Разработкой Анина, как пишет издание «Важные истории», занимался так называемый «Сечин спецназ». Суд в Ленинградской области прекратил административное дело и отменил 30-тысячный штраф, назначенный журналистке «Радио Свобода» Татьяне Вольской. Ее обвиняли в распространении фейков из-за статьи о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Накануне длинных майских выходных в Москве задержали, а затем обвинили в разглашении тайны следствия адвоката Ивана Павлова. Он известен как защитник по так называемым шпионским делам и руководитель неформального объединения юристов «Команда 29». В связи с предъявленным обвинением суд в Москве запретил Павлову на время расследования его дела общаться со свидетелями, использовать интернет и телефон арестован, то есть фактически сделал невозможной его профессиональную деятельность как адвоката, рассказывает Иван Воронин.
Решение суда о мере пресечения по собственному делу адвокат Иван Павлов слушал в день, когда должен был выступать в суде у своего подзащитного, журналиста и бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Для этого Павлов и приехал в Москву. С самого утра 30 апреля волна обысков по делу о разглашении адвокатом данных следствия. В московском отеле, дома у Павлова в Петербурге, в офисе команды 29, сообщества адвокатов и журналистов, возглавляемого Павловым, и дома у IT-специалиста команды 29 Игоря Дорфмана. Обыск у последнего продолжался почти 10 часов.
Прошел обыск, у меня незаконно изъяли адвокатские документы, представляющие адвокатскую тайну. Практически все досье по Сафронову у меня изъяли. Я против этого возражал. И от меня тоже пытались отобрать подписку о неразглашении данных предварительного расследования уже по моему уголовному делу в отношении против меня. Ну, то есть меня пытаются просто заставить молчать, когда будут преследовать.
Летом прошлого года Иван Павлов отказался давать подписку о неразглашении сведений по делу Сафронова. За это Минюст по представлению ФСБ просил адвокатскую палату Петербурга наказать Павлова. Безуспешно. Теперь адвоката обвиняют в передаче газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и рассказ журналистам о секретном свидетеле в деле против экс-советника главы Роскосмоса. Адвокат Евгений Свернов рассказал, что следователь ФСБ Александр Чабан ранее угрожал Павлову уголовным делом, мол, вы нам стоите поперек горла. За 4 дня до обыска, допроса в Следственном комитете и суда о мере пресечения Павлов вошел в дело признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Прокуратура требует признать организацию экстремистской. У Ивана Павлова 20-летний стаж работы по делам органов госбезопасности против россиян. На его счету, к примеру, дело Светланы Давыдовой, которую обвиняли в госизмене за звонок в посольство Украины в 2014 году, когда расположенная рядом с ее домом воинская часть опустела. Дело прекратили за отсутствием состава преступления. Или так называемые сочинские дела с десятком приговоров по статьям о госизмене и шпионаже. Минимум 6 из них за СМСки знакомым об открытом перемещении российской военной техники в Грузию. Павлов защищал ученого, сотрудника ЦНИМАШ Роскосмоса Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. Якобы тот передал секретные сведения Бельгийскому университету. Кудрявцев говорил, что действовал по утвержденной на уровне правительства научной программы. Больше года его держали в тюрьме. Арест на подписку о невыезде заменили из-за обострения онкологии. Кудрявцев скончался на 78-м году жизни, за день до обыска у Павлова 30 апреля. Апелляции на решение суда по мере пресечения Ивану Павлову подали 40 адвокатов. Главе команды 29 грозит до 3 месяцев ареста и потеря адвокатского статуса. Разглашение тайны предварительного следствия, за что преследуют Ивана Павлова, довольно редкое обвинение. Русская служба BBC, например, нашла только 3 таких примера – в Калининграде, Ульяновске и в Москве.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я связалась по скайпу с адвокатом Александром Пикховкиным. Он защищает как раз Ивана Павлова. Я попрошу немножечко рассказать об этом деле и о том, как представители процессуальных оппонентов в последнее время мешают жить адвокатам. Чем эта история принципиально отличается от других известных случаев нападок, наездов, простите за такое слово, на адвокатов со стороны представителей правоохранительных органов, их процессуальных оппонентов фактически?
Ситуация отлична тем, что обычно для выведения адвокатов из дела используются общеуголовные статьи. Здесь довольно экзотическая статья использована, которая применяется крайне редко, по которой практика сложилась достаточно небольшая. И сама санкция, которую подразумевает эта статья, она тоже небольшая. Таким образом, речь может идти именно о техническом выведении адвоката из дела и из профессии. Мера пресечения, избранная адвокату, говорит именно о том, что это скорее не запрет определенных действий, а запрет на профессию. С тем ограничением действий, которое было принято в отношении Ивана Юрьевича, его профессиональная деятельность возможна, но она очевидно редуцирована в разы. При таком положении сохранять эффективность адвокату очень и очень сложно.
Поясните, пожалуйста, а в чем вообще суть вот этого обвинения, да, разглашение тайны предварительного следствия? Потому что, ну, простые люди, которые, к счастью своему, не сталкивались никогда с этой репрессивной машиной, не, может быть, не совсем даже понимают, о чем идет речь. Какая там может быть тайна? Что там может быть признано таким уж секретным, о чем адвокат или любой другой участник вот этого уголовного дела ни в коем случае не должен рассказывать окружающим?
Любые сведения с грифом соответствующим могут быть признаны секретными, и у адвоката может быть отобрана подписка о неразглашении таких сведений. Суть действия этой подписки такова, что даже в случае отказа от подписания этой подписки, она, тем не менее, продолжает действовать, и адвокат может нарушить эту подписку, даже если его подпись под ней не стоит. Вот таков механизм действия этой экзотической, как я уже сказал, статьи.
Правильно я понимаю, что некоторое время назад в России вот как раз вошло в моду у следователей брать подписки о неразглашении вообще со всех, с кого только можно, для того, чтобы о деле на стадии предварительного следствия как можно меньше говорили, чтобы журналисты о нем меньше и знали, и, соответственно, писали. И чтобы таким образом было легче работать, ну, фактически, стороне обвинения, хотя вроде как следствие относительно независимо должно быть в России.
Назвать это модой, к счастью, я пока не могу. Скорее, это восходящий тренд. У нас есть в адвокатуре сейчас несколько дел, довольно вопиющих, которые связаны с этой статьей, с преследованием адвокатов по этой статье. Они по уровню абсурдности не уступают делу Ивана Павлова.
Дело Ивана Павлова далеко не единственный случай преследования в России адвокатов за их профессиональную деятельность. Один из выпусков программы «Человек имеет право» даже назывался «За адвокатами пришли». Он вышел в эфир почти 3 года назад, когда суд арестовал адвоката из Геленджика Михаила Беньяша. Он защищает участников оппозиционных митингов в Краснодарском крае. Иван Воронин напомнит о наиболее заметных историях нарушения прав адвокатов последнего времени.
Сюда! Рядом!
Да что?
Рядом!
За неповиновение сотруднику полиции суд в Москве арестовал на 5 суток адвоката Мансура Гильманова. Применение силы к нему признано законным. 21 января Гильманов приехал в отдел полиции к подзащитному. По протоколу самовольно пробежал через контрольно-пропускной пункт в сторону главного входа. Забег прошел с умеренной скоростью. В апологии протеста сообщили, что напавший на Гильманова сотрудник полиции сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине. А это 2020 год, Кабардино-Балкарская республика. Адвокатам удалось проникнуть в здание, затем их вывели на улицу, но Цепинова неоднократно пыталась прорваться обратно в здание, отталкивая полицейских, а сотрудника полиции, пытавшегося ей помешать, адвокат ударил рукой в лицо, а затем ногой в область паха. Это версия следствия, которая легла в основу дела о применении адвокатами насилия к полицейским. Но вот еще одна запись из здания того же Урвана. ОМВД. 20 мая 2020 года полицейские задержали и доставили в отдел адвоката Ратмира Жилокова. Тот якобы грубо с ними разговаривал и провоцировал конфликт. В отдел для оказания юридической помощи приехали адвокаты Диана Цепинова, Людмила Кочесокова и Наталья Магова. Их не пускали несколько часов.
Запишите меня в журнале лиц, посещавших это здание, а потом уже будем разговаривать.
Сейчас
это сколько?
А потом уже будем разбираться.
Вас сюда никто не запускает, пожалуйста.
Подождите, покиньте. Подождите,
я начальник ОВД.
Кто их сюда запустил?
Диана Цепинова написала заявление о незаконном удержании и применении к ней насилия. Только вот дело возбудили против нее самой и адвоката Ратмира Жилокова. Адвокатская палата республики не нашла нарушений в действиях коллег. Следственный комитет, в свою очередь, в действиях полицейских. Суд рассматривает дело до сих пор.
Вот так вот у нас адвокат Михаил Михайлович.
Аналогичная история из Краснодара. Адвокат Михаил Беньяш заявил, что в день всероссийской акции против пенсионной реформы в сентябре 2018 года в Краснодаре его насильно посадили в автомобиль и избили. Затем повторно в отделе полиции.
Уже в машине Юрченко и Долгов надели на меня наручники. И вышвырнули из машины лицом в асфальт. Затем меня проволокли на 4-й этаж кабинету Грозовской, из которого Юрченко всех выгнал и, оставшись со мной наедине, стал меня бить.
Я защищал людей, как мог. Спорил, ругался, жаловался, писал в ЕСПЧ, даже выигрывал там. Я защищал людей. И чем активнее я это делал, тем больше недовольства вызывал.
Это фрагмент выступления Беняша на суде по собственной мере пресечения. Задержавшие его полицейские в гражданской одежде заявили, что это он избил их в машине и покусал. Травмы на лице, потому что бился головой о салон автомобиля и асфальт. В 2019 году суд признал Беняша виновным, оштрафовав на 30 тысяч рублей. А зимой 2021 года Краснодарский краевой суд отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о попытках как-то ограничить деятельность российских адвокатов, поумерить их пыл, что ли, мы говорим сегодня с адвокатом Александром Пиховкиным. А почему это должно волновать граждан? Ну вот обычных законопослушных граждан, которые не участвуют в политических процессах, не воруют, не делают еще что-то такого противозаконного, как они считают, ну, в связи с чем им может понадобиться помощь адвоката, например, по уголовным делам. И вообще они люди неконфликтные, гражданским делам тоже ни с кем не судятся. Им-то какое должно быть дело до того, что у адвокатов что-то не так?
Нарушение прав адвоката, в конце концов, это нарушение прав его доверителя. Если общество не будет реагировать на нарушение прав адвоката, общество в один момент осознает себя незащищенным в ситуации конфликта с государством. Так сказать, эта ситуация в прошлом уже переживалась страной, и она довольно очевидна. Адвокат в определенное время не имел права возражать по вопросу виновности своего доверителя. Я занимаюсь некими архивными изысканиями, и мне периодически попадаются очень красноречивые документы, в том числе документы о представлении судов в адвокатские образования на лишение статуса адвоката, который при наличии, как сказано вот в одном из документов, при наличии очевидной доказанной вины своего подзащитного, настаивал на его невиновности.
На ваш взгляд, насколько близка Россия сейчас уже к тому, чтобы вернуться в те стародавние времена, когда адвокатам указывали, как осуществлять защиту, когда адвокат не мог возражать против обвинения, когда адвокат фактически был, ну, декоративной, что ли, фигурой, просто процессуальной фигурой, от которой не слишком много зависело.
Любая страна, любая даже самая развитая демократия постоянно, каждую единицу времени близка к такой ситуации. И эта ситуация не наступает только благодаря активности сообщества, во-первых, и общества, во-вторых. Благодаря активной, ясной, артикулированной позиции по вопросу о государственной адвокатуре или лишении адвокатов профессиональных прав, там, права на защиту. Сообщество, к счастью, все еще довольно активно выражает свою позицию о неприемлемости лишения адвокатов профессиональных прав. Пока это происходит, пока это на слуху, пока это, кстати говоря, интересно как раз обществу, думаю, что государство Ливания и адвокатуры затруднительно.
Адвокат Александр Пиховкин, защищающий интересы другого адвоката Ивана Павлова, был на связи с программой «Человек имеет право».
Комнаты на троих, новые санузлы и даже кухня. В конце апреля студия Артемия Лебедева представила дизайн-проект по оформлению психоневрологических интернатов нового типа. Проект заказал Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Потратили на него более 8 миллионов рублей. Картинки красивые, но пока не реализованные. А некоторые идеи, по словам тех, кто работает или общается с жителями ПНИ, не адаптированы к условиям жизни в интернате.
Но на этот диван не поместятся все, кто живет обычно в отделении. Там живет 60 человек. Именно поэтому они обычно сидят у телевизора плотными рядами друг за другом.
Это все равно, что заказать дизайн-проект всех квартир жилого высотного дома, еще и заставить их одинаковой мебелью. Но, наверное, лучше, чем нынешняя обстановка в интернатах.
На критику Департамент социальной защиты ответил, что на сайте проекта есть страницы из разных томов, разработанных для трех типов учреждений. Делать выводы о том, как именно будет устроена жизнь ПНИ нового типа на основе этих картинок, некорректно. Департамент добавил, что в разработке проекта участвовали в том числе сотрудники учреждений и внешние эксперты из сферы ухода. Реформа психоневрологических интернатов в России критически важна. Об этом говорят и правозащитники, и медики, и волонтеры. На это же обратил внимание Европейский комитет по предупреждению пыток, который еще в 2019 году опубликовал доклад о жизни людей в российских ПНИ. Перед этим европейская делегация посетила четыре учреждения – в Москве, в Иркутской области и в Бурятии. Делегация заметила, что жители ПНИ бьют, привязывают к кроватям и накачивают химическими средствами. Спят они в комнатах, где стоит по 10, а то и 20 кроватей. Мыться часто приходится в одной открытой душевой кабинке на 37 человек, а врачей ждут месяцами. Квалифицированной психологической помощи порой нет и вовсе. После проверки Европейская комиссия порекомендовала российским властям найти альтернативные решения, как защищать законные интересы недееспособных жителей ПНИ. В России больше 500 психоневрологических интернатов и почти 130 специальных учреждений для детей, которых после совершеннолетия переводят в ПНИ. Здесь же живут люди с психическими расстройствами и пожилые люди с ментальными нарушениями. Всего в таких учреждениях, по разным оценкам, находится от 150 до 220 тысяч человек. 20% из них – это молодые люди, от 18 до 35 лет. Почти две трети жителей ПНИ признаны российскими судами недееспособными и находятся в полной зависимости от администрации учреждения. Пересмотреть диагноз, восстановить дееспособность и выбраться из интерната практически невозможно.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко. Собственно, Елена и побывала совсем недавно в одном из таких заведений, о которых рассказывала Анастасия Тищенко, и даже не просто побывала, две недели вы там буквально жили и написали об этом огромный развернутый очерк. Он называется «Интернат», вышел в «Новой газете» 30 апреля, и читать это, конечно, сложно. Но не то чтобы сложно, потому что Елена пишет хорошо, читается это легко. Читать это сложно эмоционально, это просто страшно. Не верится, что в 21 веке в России может происходить такое. Вот о том, что там происходило, мы сейчас и поговорим. Но для начала, Елена, поясните, пожалуйста, а как вам вообще удалось проникнуть вот в этот психоневрологический интернат, да и не просто оказаться там на полтора часа или на полдня, а провести там две недели?
Мне помогла Нюта Федермессер и проект ОНК «Регион Забота», который Нюта возглавляет.
А почему вы вообще захотели посетить психоневрологический интернат?
А я очень давно хотела. Я давно хотела, потому что это такой кусок реальности, который скрыт от нас, и при этом он мне всегда казался очень важным, но насколько он важный, насколько он страшный, я поняла, конечно, только когда оказалась внутри.
Что вы увидели?
Я увидела людей, которые живут свою единственную жизнь и будут жить ее там и так до смерти. Я даже не знаю, как описать те условия, в которых они живут. Они не могут определять ничего, начиная от длины волос, кончая тем, хотят они сегодня обедать или не хотят. Очень много насилия, включая сексуальное насилие и какие-то совсем пограничные случаи в виде принудительной стерилизации женщин. И очень много унижений ежедневных. Самое такое простое и понятное, наверное, это ограничение количества сигарет. В некоторых отделениях это 5 сигарет в день. При том, что у людей, которые там содержатся, на счетах есть деньги. То есть это не нищие люди, у них им поступает пенсия, частью которой они могут распоряжаться. Могли бы распоряжаться с помощью своего опекуна интерната. Но система устроена так, что на 436 человек приходится довольно маленькое количество персонала, всего 7 соцработников. И поэтому по факту люди не имеют доступа к своим деньгам, и по факту они не решают ничего. И это очень иерархичное место, то есть сами отделения очень сильно отличаются. Есть отделения со совсем строгим режимом, где люди могут годами не выходить на улицу. Есть отделения со свободным режимом, это отделение реабилитации, где выход на улицу свободный. Есть среднее отделение, где выход на улицу ограничен 50 минутами в день, а во внутреннем дворике в 124 шага по периметру. Правила отличаются очень сильно в зависимости от отделения. У меня было ощущение, что это разные круги ада.
Вы жили в несколько иных, более привилегированных условиях, чем даже те люди, которые в самом легком отделении.
Конечно. У меня, во-первых, была ручка от двери. Они называют это ключом. Это ручка с таким железным металлическим штырем, который открывает любую дверь, любое окно, почти любую дверь, скажем так. Эта ручка – это главный символ власти. Там главный символ отличия, как бы, людей, которые там живут, и людей, которые там работают. У меня, конечно, был неограниченный запас сигарет. Я могла пропускать обеды, завтраки, ужины, если мне не хотелось на них идти. Я свободно перемещалась между отделениями. Я могла выходить на улицу в любой момент, когда мне хочется. Конечно, мне было гораздо легче. При этом эти две недели очень дорого мне дались.
Вы ели вместе со всеми?
Да, я ела вместе со всеми. Этот интернат, в котором я была, гордиться своей едой. Руководство интерната рассказывало, как они разгоняли там вплоть до последнего человека сотрудников кухни, которые до этого воровали и находили новых, и полностью перестроили меню. Но я, честно говоря, мне было трудно есть то, что там дают. И да, периодически пахло хлоркой.
Еда?
Еда, да. Вот со слов главврача на это не надо обращать внимание, потому что хлорка – это запах чистоты и здоровья. Все блюда были свалены в одну тарелку, ну, вы можете себе представить. С другой стороны, конечно, от голода там никто не умирает, и еда съедобная. То есть сказать, что прям вот совсем невыносимо было, нет. Там было много других невыносимых обстоятельств, которые тоже меня не касались, так как я была человек со внешнего мира. Например, отсутствие личного нижнего белья у проживающих, личных мочалок. Это все выдается из общей кучи, потом отправляется на прачку. Это все не по размеру. Я не знаю, там, можете ли вы себе представить женские трусы, которые там годами проходят через прачечную, но я видела эти трусы, простите, в состоянии тряпки. И 3 памперса в день на лежачих, которые меняют, когда памперс уже начинает протекать. Прокладки, когда у тебя месячные, ты подходишь, тебе их выдают под роспись. Это способ контролировать, не беременная ли ты. И потом проверяется использование этих прокладок.
Фактически бытовая и совсем интимная жизнь превращается уже в унижение.
Там нету жизни, которую можно было назвать интимной. То есть даже те случаи там сексуальных отношений, которые случаются между проживающими там людьми, это всегда какая-то полупубличная история, потому что там невозможно остаться в одиночестве. Даже в туалете, потому что, несмотря на то, что там есть в некоторых отделениях, опять же, не во всех, есть дверцы между кабинками, эти дверцы не принято закрывать. И так и не выяснила, как бы, почему не принято, как бы такая тонкая тема, но эти дверцы всегда находятся в открытом состоянии.
Вы поняли вообще, что это такое, психоневрологический интернат? Это что за учреждение? Там лечат? Это, не знаю, как дом престарелых, там, да, некий пансион? Или это режимный объект?
Это место концентрированного содержания людей, которые, согласно информации в их медкартах, отличаются от нас какими-то диагнозами. Это психиатрические диагнозы, это неврологические диагнозы. Очевидно совершенно, что не все из этих диагнозов верны. Мы там встретили совершенно вопиющий случай вот этого разночтения того, что написано в картах, и того, в каком состоянии находится человек. Ну, больше всего меня потрясла история Светы Сказневой. Я с ней познакомилась в отделении «Милосердия». Это такое отделение, куда обычно попадают перед смертью. Там много лежачих, много колясочников. У Светы ДЦП, у нее очень сильная спастика. Это такие постоянные судороги. Она брита налысо, у нее во рту единственный зуб. Вообще зубы и интернат – это отдельная тема. Зубы практически у всех плохие, находятся в чудовищном состоянии или их нет. И Света пишет стихи. Она пишет стихи мизинцем левой руки. Это как бы единственный палец, которым она более-менее, несмотря на судороги, может управлять. На кнопочном телефоне Alcatel. Она разговаривает. То есть, если ей задать вопрос, она на него отвечает спустя какое-то время, потому что ей нужно время, чтобы прошли судороги. И вот согласно информации в ее медкарте, у Светы олигофрения в степени выраженной дебильности. Отсутствует речь, она примитивна, выполняет простые указания, и образ жизни у Светы вегетативный.
А Света при этом пишет стихи,
при
печатает.
При этом она пишет
вот
стихи, да, печатая мизинцем левой руки на телефоне. Это хорошие стихи. Это хорошие, настоящие стихи.
Как случилось, что в ее медкарте написано совсем не то, что из себя представляет человек? Как случилось, что она не получает необходимых ей лекарств для людей с ДЦП, которые снимают вот эти спазмы, облегчают страдания? Что вам сказали об этом?
Ну, про лекарства, которые облегчают спастику, Мне вообще никто не смог объяснить, почему она их не получает. Даже я, не являясь врачом, да, не сталкиваясь непосредственно с людьми из ДЦП, я знаю, что эти лекарства существуют. Тот же самый баклофен, который снимает спастику или облегчает ее, и человек может пользоваться своими руками, ногами, управлять ими. Да? Касательно этого диагноза, врач сказал, что не он его ставил, было много врачей до него здесь работало, и комиссия из сербского приезжала. В медкартах есть такой раздел, как динамический эпикриз, где, по идее, раз в квартал должно оцениваться состояние проживающего в интернате человека. Мы пролистали довольно много медкарт и обнаружили, что эти динамические эпикризы не меняются годами. То есть то, что в них было записано, повторяется из года в год, из года в год, из года в год. Сама Света говорит, что с ней просто никто не разговаривал, кроме одной медсестры, которая уволилась в январе, к сожалению. Я с ней тоже познакомилась. И эта медсестра, собственно, еще до того, как у Светы появился телефон, она первая начала за ней записывать стихи. То есть она просто заканчивала все свои обязанности, да, и шла к Свете, и очень долго это происходило, записывала за ней то, что она говорила. Потом уже, когда появился телефон, уже стало проще, она переписывала с телефона. Все остальные, включая лечащих врачей Света, включая опекуна Света непосредственно, это директор интерната, со Светой времени поговорить не находили. Хотя это требует, опять же, я говорю, 5 секунд. Ты задаешь вопрос, ждешь 5 секунд, когда у человека пройдут судороги, человек тебе отвечает. Ничего запредельно сложного в этом нет. Понимаете, сама система, само штатное расписание устроено так, что возможности личного контакта между персоналом и проживающими там людьми, сама возможность сведена к минимуму. Потому что, например, сиделки, это бывшие санитарки, им сейчас поменяли как бы штатное расписание, теперь они сиделки называются. Они обязаны 3 раза в день мыть все полы, все подоконники, все туалеты, проводить генеральную уборку 2-3 комнат. Это очень много. По факту времени у них, кроме как на мытье и подписывание тряпок, потому что каждая тряпка должна быть подписана номером отделения, из которого эта тряпка.
Да, вот это удивительно. Почему просто их не разделить по цветам хотя бы?
Да, там много удивительного. Вот кроме этого, времени у них ни на что не остается. Медсестра ежедневно заполняет 29 журналов. Если она не заполнит какой-то из журналов, ее как бы лишат части зарплаты. Плюс она раздает таблетки. У нее тоже нет особо времени, желания и сил разговаривать с людьми, которые там живут. Соответственно, люди предоставлены сами себе. На 436 человек в интернате 1,5 ставки психолога. 1,5. И по факту они занимаются наиболее сохранными ребятами. Это люди с отделения реабилитации, которым как бы и так повезло, у них довольно легкий режим. И вот в основном этими ребятами как бы психологи занимаются. Ни педагогов, ни социальных работников в достаточном количестве в интернате нет. То есть существуют врачи, примерно один врач на 100 пациентов. Но опять же, в тех условиях, когда мы были, еще была пандемия, карантин и вахтовый метод работы, тогда был один врач на, собственно, на всех проживающих дежурил.
На все 436 человек?
На всех 436 человек, да. Вот можете себе представить, какое, как можно следить за состоянием человека, как можно понимать, что вообще с человеком происходит. Ну и потом, конечно, опять же, это мой взгляд. Я там наблюдала с такой с ноль позиции, у меня нет специальных знаний никаких. Но на мой взгляд, то количество медперсонала, которое есть в интернате, и та власть, которая есть у медперсонала, она, конечно, неадекватна с учетом того, что интернат – это, опять же, не место, где люди получают лечение. Если у человека в интернате случается обострение, его госпитализируют. То есть там многие получают как бы поддерживающие препараты, которые они принимают постоянно, да, и это отдельная песня, потому что многие не знают, ни какие препараты они принимают, ни диагнозов. При этом, если ты не будешь принимать препараты, у тебя наступят плохие последствия. То есть тебе будут делать уколы, тебя могут привести в отделение более жесткого режима, тебя могут опять же госпитализировать.
Психиатрическую лечебницу.
Да.
То есть вот этот интернат, это не медицинское учреждение?
Нет, это не медицинское учреждение, они относятся к соцзащите.
И при этом люди там и социально абсолютно не защищены, получается. Ну, их разве что кормят.
Да, их кормят. Вот, собственно, один из отзывов на мою статью от женщины, у которой как я понимаю, родственник страдает психическим расстройством, говорит, и она мне написала, прочитав статью, что же вы так ругаете ПНИ, что вас так возмущает, их же там кормят. Они не умирают там с голоду. Ну, если это та мера гуманизма, которую мы для себя определяем, то мы чудовище.
Но у меня после прочтения вашей статьи сложилось абсолютное впечатление, что психоневрологический интернат – это такая фабрика по расчеловечиванию. И истории, которые вы приводили там, они, многие, они просто чудовищные. Я прошу вас рассказать историю, связанную со стерилизацией. Это меня просто шокировало.
Если женщина беременна, это выясняется, с ней проводится беседа, во время которой ей сообщают, что в интернате детей иметь нельзя, и отправляют женщину на аборт. И вот если аборт на маленьком сроке, то делается просто чистка. А если аборт на большом сроке, вот две женщины из трех, с которыми я разговаривала, которые были стерилизованы, у них был аборт на 5-м месяце. Вы можете себе представить, что такое аборт на 5-м месяце?
Ну, сейчас уже вынашивают таких детишек.
Вообще, да. Да, их разрезают и коагулируют, и пресекают маточные трубы. Самих женщин про стерилизацию сказали, когда они уже вернулись в интернат. Их даже не уведомили об этом. То есть врачи, которые делали стерилизацию, им не пришло в голову вообще сказать хотя бы женщинам, что с ними собираются делать.
Ну, это же преступление.
Да, это преступление по российским законам. И руководство региона, в интернате которого мы были, они знали, что мы идем в интернат. Договоренности, как я понимаю, проходили и через них тоже. И они попросили до выхода статьи рассказать им, что, с чем мы столкнулись. И, конечно, мы рассказали им про стерилизацию. Сейчас проводится проверка. Она будет идти до 21 мая. Нас в результатах проверки уведомят. Как я понимаю, они планируют сами обратиться в Следственный комитет и начать расследование. Просто я убеждена, что те три случая, которые мне удалось найти в этом интернате, это не единственные случаи. Это мне просто повезло найти этих женщин, потому что какое-то время я с ними жила в одном отделении, и мы разговаривали вот на такие темы, и одна из них мне просто сказала об этом, а потом назвала других.
А как такое возможно? Понятно, что люди, которые находятся в психоневрологических интернатах в большинстве своем, по-моему, там 71% по официальной статистике, лишены дееспособности. То есть они не могут самостоятельно принимать какие-то решения, да, и за них решает, что можно делать, а что нельзя, либо опекун, либо суд. Вот в этих случаях, я так понимаю, никаких судов не было.
Судов не было, и это отдельная песня на самом деле, потому что по российскому законодательству стерилизация недееспособного человека возможна исключительно по решению суда и исключительно по решению суда, когда человек в суде сам присутствует. То есть ситуация, как, когда кого-то как кошку отвезли в больницу, разрезали и стерилизовали, ну, это невозможно, но это есть, это существует. Вот в личном деле одной из женщин мы нашли удивительный документ, который назывался «Ходатайство», где директор интерната пишет, что так и так, она недееспособная, вот решение суда, что она недееспособная. Мы, как ее опекун, просим провести аборт и стерилизовать. И медучреждение это делает. Я просто не понимаю врачей, которые на это идут. Это не единственный случай стерилизации, о которых я слышала. Я была там в других регионах там, по своим делам, и там я слышала, что существует вот эта вот связка ПНИ и ближайшая больница, которая проводит, вот, делает всю грязную работу. Врачи не могут не знать законодательство. Если они не знают законодательство, они могут открыть. Они не могут не понимать, что они совершают преступление. Преступление и по российским законам, и, извините меня, по Божьим законам. И просто преступление против человечности.
А может быть, они считают, что действуют во благо, как там сказала одна из ваших собеседниц, сотрудников медперсонала. Но где она забеременела? Конечно, здесь в интернате. От кого она забеременела? Ну, от такого же недееспособного, как он. Кто родится у двух сумасшедших? Как-то так звучали эти слова. Может быть, они просто верят, что делают это все?
Ну, я хотела бы напомнить верующим в это людям, что государство, национальной политикой, которого были такие рассуждения, закончило очень плохо. А люди, которые непосредственно исполняли национальную политику этого государства, потом отвечали перед судом. И ничем хорошим для них это тоже не закончилось.
Вы имеете в виду фашистскую Германию
конечно,
сейчас?
Конечно.
Россия же говорит о том, что радеет о правах всех граждан. И, в принципе, если почитать официальные какие-то распоряжения и бумаги, то в психоневрологических интернатах должно быть все хорошо.
Я предлагаю по факту смотреть, а не бумаги. Та же самая история с недееспособностью, которую вы упомянули. Понимаете, вот по российскому законодательству недееспособность – это такой правовой статус. Человек ограничен лишь в нескольких правах.
Он не может голосовать.
Он не может голосовать, не может быть избранным, не может распоряжаться своим имуществом самостоятельно, не может выполнять родительские обязанности и заключать брак. По всем остальным правам он совершенно равен нам. Как так получилось, что эта категория людей, извините, по своему правовому статусу подоблена животным и содержится в условиях, в которых содержат животных?
А вы думаете, как так получилось?
А я думаю, что бытие определяет сознание. И я думаю, что если организовывать такие учреждения на 400, 500, 700 человек, с минимальным штатом сотрудников, с минимальными зарплатами, при этом с кучей там проверок, обязательств, но эти проверки и обязательства касаются не непосредственно состояния этих людей, их занятости, их довольства жизнью, а какие-то бытовые вещи, да, заполнили журнал по помывке, сколько раз человеку стригли ногти, то через некоторое время вот это вот расчеловечивание, которое вы упоминали, оно неизбежно произойдет. Понимаете, я не могу сказать, что те люди, сотрудники интерната, с которыми я общалась, это какие-то вот чудовищные, плохие, ужасные люди. Нет, это совершенно обычные люди. Но за все время, которое я там была, мне единственная медсестра сказала, что она чувствует жалость к ним. Интернат, он же калечит не только тех, кто там живет, он калечит и тех, кто там работает. Это, в принципе, такая довольно калечащая машина. И сказать, что эти две недели для меня прошли бесследно, я тоже не могу.
А вы поняли, как люди там оказываются? Как их лишают дееспособности? Вообще, насколько велик риск вашему соседу, человеку, который ездит с вами в метро, оказаться вот в таком месте?
Ну, очень велик. Никто не застрахован. Самый распространенный диагноз в интернате – это шизофрения. Как известно, шизофрения может стартовать практически в любом возрасте с ничего. Но это тот риск, под которым мы ходим все. Я встретила там парня, например, который как бы совершенно был обычный парень, рос в каком-то поселочке, и они там с друзьями после дискотеки, немножко выпив, решили поворочить бревно, надо было им куда-то его перевезти, это бревно ребята выронили из рук и уронили ему на голову. После этого он начал постепенно забывать цифры, разучился пользоваться деньгами и в итоге оказался в интернате. Люди хрупкие, к сожалению. И единственное, что нас держит в таких ситуациях на поверхности, это наши социальные связи. Вот пройдут проверку на прочность наши социальные связи, если вдруг мы окажемся инвалидами. Если они пройдут, тогда мы не окажемся в интернете. А если нет?
А вот люди, теперь о тех, кто там работает, понимают, что они могут всегда оказаться человеком без ручки, тем, кто не может свободно передвигаться по отделениям?
Ну вот я встретила трех, наверное, людей из сотрудников. Я много разговаривала с сотрудниками, которые понимают эти риски. Проще всегда винить жертву, говорить о том, что она пила, они сами виноваты, у них семьями контакт ослаб, семьи их сюда сдали. С верующим человеком такого не случается. Вот это мне сам больше всего понравилось.
То есть они пытаются спрятаться, да, за этими рассуждениями?
Ну, это очень неприятное знание. Они же точно знают, что такое интернат. Просто осознание того, что ты там можешь оказаться, или что там может оказаться твой близкий или твой ребенок, это очень страшно.
Люди, которые живут вот в таких интернатах, в большинстве своем вообще лишены возможности распоряжаться даже минимальными своими деньгами, несмотря на то, что они есть у них на счетах.
Да.
При этом персонал вообще насколько хорошо живет?
Да плохо они живут. Очень маленькие зарплаты.
Очень маленькие это какие?
Ну вот сиделка получает от 15 до 17 тысяч рублей. При этом это адская работа вот с раннего утра до поздней ночи. Вот прям с раннего утра до поздней ночи. С 5 утра они начинают работать, выходят на смену. А медсестра получает в районе 25-27. Вот врача, я сейчас не помню цифру. Директор интерната получает 68 тысяч. Это самая высокая зарплата во всем интернате.
При этом, за исключением директора интерната и врача, если что-то не так сделают сиделки, бывшие санитарки, или медсестра, то их еще и лишают части этих.
Да, там распространена система штрафов. Но почему за исключением директора? Если в результате проверки выяснится какое-то несоответствие, то деньги вычитают из директора. Понимаете, там существует такая диполь страха, то есть, когда все боятся всех, то есть, проживающие боятся сиделок, сиделки боятся медсестру, медсестра боится врача, врач боится главврача, главврач боится директора, директор боится проверяющих организаций. Если вы думаете, что директор исключен из этой диполи, это не так. Они заполняют какое-то невероятное количество отчетов, включая... Я, честно говоря, когда мне сказали, я не поверила, но мне прямо показали документ. У них на территории котельная стоит, и от них требуют расчет объема выбросов и направления движения выбросов согласно розе ветров, расположенной на территории интерната. Вот это как? Вот это вот вертикаль власти, которая на самом деле вертикаль страха, да? Это, в принципе, то, как устроено, к сожалению, наше государство в очень многих сферах. Но конкретно здесь вот этот страх довольно калечащую ситуацию производит, потому что ты не думаешь о том, как выполнить свою работу максимально хорошо, и ты не думаешь о том, как помочь людям, с которыми ты работаешь. Ты думаешь о том, как отчитаться, как не лишиться зарплаты. У тебя зарплата 15 тысяч, тебя лишили 5 тысяч в этом месяце, у тебя дома ребенок, и у тебя ипотека, и ты мать-одиночка. Как выживать? Поэтому, конечно, нужно очень большую работу провести. Ну, не только нам над самим и собой, но и как бы государству пересмотреть, очень сильно перетряхнуть законодательную базу в отношении интерната. Потому что даже если во все интернаты сейчас пригласить дизайнеров, раскрасить стены в разнообразные цвета, вместо ведер в углу в отделении 3А, где замки снаружи дверей, поставить биотуалеты, это, конечно, улучшит ситуацию, но оно не изменит ее в корне. Она должна быть изменена в корне, потому что сейчас, по факту, мы имеем на территории своей страны концлагеря, которые финансируются из бюджета.
Нами?
Нами, да. На наши налоги, да. Мы платим налоги, и из этого люди, у которых есть диагнозы, люди, у которых нет семьи, которая может им помогать по той или иной причине, содержатся вот в таких местах. И не портят нам таким хорошим, нормальным, правильным ребятам настроение. Спасибо «Новой газете», как бы нам дали целый номер под эту публикацию, и мы специально 5 страниц этого номера потратили на адреса интернатов. Их очень много. Их 500 с чем-то интернатов, плюс еще ДДИ, это детские интернаты. 21 тысяча детей живет в интернатах. Всего 177 тысяч россиян живут вот в этих условиях концентрированного содержания, давайте так сформулируем. И эти интернаты расположены на наших улицах. Если вы зайдете и посмотрите, где расположен ближайший к вам интернат, вы, скорее всего, очень удивитесь.
Оттуда есть шанс выйти? Вот люди, которые находятся в местах лишения свободы, даже приговоренные к пожизненным срокам.
Могут выйти, да.
Здесь есть шанс на спасение? Или люди, попав вот в этот интернат, остаются там навсегда?
Статистически они остаются там навсегда. Я знаю хорошие истории, когда люди уходили. Вот есть в том интернате, где я жила, отделение реабилитации, где 49 человек живут, которые самые такие сохранные, в хороших отношениях с персоналом, удобные, правильные ребята. И, по идее, отделение реабилитации, оно должно готовить людей к выходу из интерната. Вот за 20 лет, которые это отделение существует, на свободу вышло 4.
За 20 лет?
Да.
А остальные?
А остальные живут там.
А почему не выходят? Не хотят? Или им не дают такой возможности?
Ну, потому что для того, чтобы человек вышел из интерната, нужно проводить работу. Если человек лишен дееспособности, ему нужно эту дееспособность восстановить. Дееспособность восстанавливается через суд. На суде задают вопросы. Например, сколько стоит молоко? У кого можно купить билет на троллейбус? Как добраться до улицы Пушкина, я не знаю. Если человек живет в интернате, никогда не видит денег и никогда не выходит за его пределы, откуда он знает, сколько стоит молоко? Это такая еще одна уловка 22, да, чтобы доказать, что ты дееспособен, тебе нужно обладать знаниями, которые ты не можешь обладать, потому что ты не дееспособен. И не потому, что ты не дееспособен, а потому что тебя содержат в таких условиях.
То есть неоткуда их получить.
Конечно.
Но у людей же есть возможность пользоваться интернетом, мобильными телефонами.
Там телефонами в интернате, мобильными телефонами, самыми обыкновенными кнопочными мобильными телефонами, обладают 20% людей, которые там живут. При этом в большинстве отделений телефоны хранятся у соцработника или у медсестры и выдаются по определенным дням и часам. И это телефоны без доступа в интернет. Ну и, конечно, в любом случае, как бы, люди, которые там находятся в массе своей, это люди с какими-то нарушениями, да. И, естественно, для того, чтобы им восстановить дееспособность, обратно социализироваться, им нужна помощь. Но интернат, он не то, что не помогает социализации, он как бы, наоборот, существующую социализацию превращает непонятно во что.
Стирает фактически.
Да, 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 да. Вот мне рассказывали те же самые волонтеры из «Перспектив», там другие ребята, которые работают вот как раз по постепенному вызволению людей из интерната, что люди, которые выходят на свободу, на волю, как они там говорят, очень долго привыкают к каким-то вещам, например, что когда ты идешь в туалет, ты закрываешь за собой дверь, что ты можешь сам выключать свет в своей комнате, потому что выключатель расположен снаружи комнаты. Ну, то есть вот такие вот какие-то базовые вещи, они стираются. По идее, у каждого человека в интернате прописаны реабилитационные мероприятия. Но кто эти мероприятия будет проводить? 7 соцработников, которые как бы на 436 человек. 1,5 психолога. Ну, то есть кто?
Что с этим делать, вы понимаете?
Я знаю, что в Госдуме лежит закон о распределенной опеке. Я понимаю, что у Госдумы сейчас очень горячая пора, много всего они интересного принимают в эту весеннюю сессию, прям работают, не покладая рук. Но я бы очень хотела, чтобы они обратили внимание на закон о распределенной опеке, который там лежит. Этот закон может приоткрыть двери интернатов. Этот закон говорит о том, что у недееспособного человека не обязательно может быть только один опекун. Его родственники, например, помещая человека в интернат, по-прежнему могут оставаться опекунами.
Сейчас это не так.
Сейчас это не так. Сейчас, когда родственники сдают человека в интернат, они опекунами быть перестают, опекунство переходит на интернат. Может быть, волонтерские организации, опять же, опекунами человека. И когда у человека несколько опекунов, этим опекунам приходится друг с другом договариваться. У них возникает диалог на тему того, что лучше для опекаемого ими человека, а не как сейчас, когда интернет одновременно и опекун, и предоставляет услуги. То есть ты одновременно и представляешь интересы человека, и предоставляешь ему услуги. С очень удобной ситуацией. Это очень важный закон, он очень-очень нужен. Конечно, нужно развивать формы сопровождаемого проживания. Это альтернатива интернатам, это когда люди, которые могут жить, например, самостоятельно, живут на квартире, к ним периодически приходит, либо постоянно в квартире присутствует сотрудник, который, ну, помогает им с какими-то бытовыми вещами, как это, собственно, и задумывалось для интернатов, то есть как это должно быть, у человека есть сложности в быту, и есть люди, которые помогают ему в сложностях в быту, чтобы он мог нормально жить свою жизнь. Конечно, я считаю, что нужно массовое переосвидетельствование людей, которые находятся в интернатах. Вот эта история со Светой — это не единственная история, которую я встретила там. Там очень много людей, чьи диагнозы вызывают, ну, большие вопросы. Ну и как минимум информация устаревшая. Господи, я там подружилась с девушкой с синдромом Дауна, которая по документам проходит как неходящая. Но она ходит. Но из-за того, что она по документам проходит как неходящая, у нее нет обуви. Поэтому она ходит в носках. Ну и, конечно, там она в носках ходит только по коридору, да, больше как бы она никуда в носках выйти не может. Но вот таких людей там много, и, конечно, нужно все это пересмотреть. Я понимаю, конечно, что пересмотреть диагнозы, медицинское состояние, психологическое состояние, да, в принципе, посмотреть, в каком состоянии 177 тысяч человек, это непросто. Но у нас большая и богатая страна. Я считаю, что это осуществимая задача.
Спасибо большое, Елена Костюченко, спецкор «Новой газеты», автор недавно опубликованной статьи очерка «Интернат» о жизни в психоневрологических интернатах российских, была в студии «Радио Свобода», в эфире программы «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.